Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Накануне недавних выборов в Думу представители различных политических сил и общественных умонастроений не раз обещали избирателям, что после 2 декабря они проснутся или могут проснуться в другой стране. Что это значит? Что стояло за этими обещаниями, угрозами и посулами? Чем были они? Предвидением или политтехнологическим приемом? И как вообще люди могут ощутить и осознать столь радикальные перемены, эту разницу во времени, переход из одного социально-государственного состояния в другое? Всему этому и посвящена наша сегодняшняя передача. Очевидно, что популярность уже многие годы используемого политического обещания или угрозы проснуться в другой стране глубинно связана с образом из звучащего в сердце каждого русского и многих нерусских тоже фольклорного «Шумел камыш». Есть там пронзительный образ, использованный Василием Шукшиным для названия его незавершенной, к сожалению, повести. Безвозвратная утрата чего-то ценного, протрезвление и осознание этого – вот что цепляет тут за душу. С другой страной это соединилось позднее. Помните, про Горбачева после Фороса писали, что он вернулся в другую страну и не понял этого? Потом эту фразу освоили политики разных мастей. Владимир Путин, к примеру, после Беслана поведал, что «мы проснулись в другой стране». Затем в конце 2005-го газеты стали писать, что 1 января 2006 года, когда запланировано было введение более 300 новых законов, правил, актов, налогов и прочего, россияне проснутся в другой стране. Чуть позже, когда реанимировали в очередной раз разговоры о создании нового государства, объединенных Россией и Белоруссией, опять те же слова «проснутся в другой стране». Перед выборами 2 декабря история повторяется, но начинка фразы отчасти меняется. Если оппозиционные силы по-прежнему толкуют об утрате несомненных для них ценностей, в данном случае о возможной, в случае победы власти, утрате остатков демократических завоеваний, то другие надеются потерять нечто их угнетающее. Цитата из редакционной статьи русского журнала.
2 декабря стартует секундомер, отсчитывающий последнее время целого политического поколения. Поколение страха перед будущим и трепета перед прошлым. Наступает время новых людей, не боящихся однажды проснуться в другой стране.
А у некоторых, например, у министра Сергея Шойгу, фраза из «Шумел камыш» дополняется новым, чем-то вроде грез спящей царевны из известной сказки.
Хочется, чтобы получилось именно так, как было сказано до выборов, что завтра наша страна станет совсем другой. Хотелось бы, чтобы мы проснулись в более счастливой, более основательной, более спокойной, стабильной стране.
Это пожелание. Но были же и пугающие предсказания, включающие ту же фразу. Профессор кафедры этнологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин говорит мне.
Есть несколько метафор, в частности, проснуться в другой стране, которые нужны людям для того, чтобы осмыслить происходящее. И вполне возможно, что получается про просыпание в другой стране, что потом, постфактум уже, когда история открутилась на сколько-то лет вперед, а то и десятилетий лучше, некоторые люди, которые предупреждали о том, что вот-вот что-то будет, они оказались правы. Но ведь перед тем Были другие люди, которые говорили, может быть, не в эпоху застоя, но когда приближается к этой точке перехода, появляются люди такие в большом количестве, которые говорят, вот завтра будет конец света. Конец света не настает, все про это забывают. А вот если он настает, то им уже приписывают какие-то такие пророческие и интуирующие особенные свойства.
И вот 3-го поутру они проснулись. В другой стране? Спрашиваю я политолога Марию Липман.
Нет, я бы этого не сказала, и мне кажется довольно парадоксальными ожидания того, что мы проснемся в другой стране, если вся эта предвыборная кампания, по крайней мере, со стороны властей, проходила под лозунгом сохранения статус-кво. Причем до такой степени казалось важным властям сохранить статус-кво, что изменения, по крайней мере, в официальной риторике, было чревато какими-то ужасными бедами. Например, сам президент Путин где-то в середине ноября сказал, что если придут другие люди, которые знают, как сделать лучше, то все наши достижения рассыплются. Тем самым какие-то произойдут непредсказуемые и неприятные события. Да? И, собственно, сохранение наших достижений и сохранение курса было действительно самым главным, о чем говорили те, кто там ратовал за то, чтобы Путин стал результатом этих выборов национальным лидером или как-то еще остался у власти. Так что это весьма парадоксальные ожидания.
Пара слов о парадоксальных ожиданиях. Другая страна, совершенно другие обстоятельства и другое время. Германия 32-го. Экономический кризис, политическая нестабильность, парламентские выборы дважды за год, кровавые уличные предвыборные стачки. На июльских выборах противостоящие друг другу правые и левые радикалы, национал-социалисты и коммунисты, получают больше трети мест в Рейхстаге. Понятно, что умиротворение не наступает. В сентябре новый правительственный кризис. В ноябре новые выборы. Национал-социалисты набирают 37% голосов и становятся сильнейшей партией в Рейхстаге. 30 января 1933 года рейхспрезидент Гинденбург по многочисленным просьбам и предложениям трудящихся, то есть профессоров, предпринимателей и банкиров, назначает Гитлера канцлером. Новые парламентские выборы в марте 1933-го, уже после загадочного, сваленного на коммунистов поджога Рейхстага. При всем при том, Гитлер и на этих выборах не смог добиться абсолютного парламентского большинства. Все это, конечно, весьма кратко и схематично. Все только для того, чтобы сказать о парадоксальных ожиданиях, о чем говорила Мария Липман, и упомянутых профессором Утехиным пророческих свойствах мироощущения отдельных людей. Мне доводилось читать воспоминания, дневники и письма людей, дневавших и ночевавших тогда в Альдоне, роскошном берлинском отеле, в ресторанах которого собирались в ту пору сливки столичного общества самого разного политического окраса, от коричневых наций до христианско-либеральных интеллектуалов и даже русских кадетов-эмигрантов. Знаете, судя по прочитанному, ни у одного из них, ни после ноябрьских выборов 1932-го, ни в январе 1933-го, когда Гитлер стал рейхсканцлером, не возникло ощущения, что они проснулись в другой стране. В Альдоне по-прежнему вечерами играл джаз, выступали куплетисты-полукровки и велись интеллектуальные беседы. Но парадоксального ощущения, что они уже в другой стране, ни у кого из альдонцев тогда не наблюдалось. Но вернемся, однако, из Германии 1933-го в Россию 2007-го. Днем 3 декабря Радио России в своем комментарии выразило удовлетворение тем, что ожидания другой страны не сбылись.
Если кто-то рассчитывал, что 3 декабря мы проснемся в другой стране, то этого не случилось. И на самом деле, наверное, это хорошо. Убедительная победа партии власти, несбывшееся пророчество тех, кто полагал, что в Думе будут представлены только две партии – коммунисты и Единая Россия. Парламент получился относительно многопартийным.
Одни сравнивают эту многопартийность с ГДРовской, другие – с совнаркомом после октября 17-го, где и левые эсеры значились. Кстати, когда читаешь записки в питерских дневниках 17-го года, выясняется, что 26 октября тоже неясно многим было, что они проснулись в другой стране. Журналист Наталья Геворкян говорит мне на это.
Это действительно не ощущается в один момент. Но эта страна стала, безусловно, другой сейчас. И на это ушло все 8 лет путинского правления. А тот день, который не заметили в качестве стартовой площадки для другой страны, был 31 декабря 1999 года, когда Ельцин объявил, что у него есть преемник, и назвал этого преемника. Вот с момента, когда Ельцин обозначил свой уход и приход Путина, страна стала становиться другой.
Уход Ельцина, приход Путина. Разумеется, все это важные вещи, но это скорее вехи, которыми мы обозначаем переход страны из одного состояния в другое. Давайте поговорим о способе оценки этих перемен. Мария Липман.
Разумеется, для того, чтобы что-нибудь оценить, что-то изменилось или что-то осталось по-прежнему, нужно выбрать какие-то критерии. Но если, например, посмотреть, уменьшился ли контроль Кремля над политикой. Да, у нас такая политика, которая вся более-менее контролируется Кремлем. Нет, конечно, не изменился этот контроль, может быть, даже окреп. Изменилась ли пассивность общества, которое принимает любые манипуляции, любые конструкции, которые ей власть предлагает. Нет, тоже не изменилось. Все как-то приняли, хотя вроде и не очень чисто выборы прошли, но как-то люди проголосовали за то, что было им предложено. Снова приняли тот пакт неучастия, пакт согласия, который им предлагает власть. Ну, какие-то, наверное, есть новые вещи, но это скорее такие обещания или ожидания изменений может быть в каком-то будущем, да? Нам вроде бы предстоит изменение политической конфигурации. Вроде бы вот Путин не воспользовался ни одной из тех возможностей, которые ему подсказывали, чтобы остаться президентом. Какую-то, наверное, он приберег возможность для себя использовать поддержку, которую он получил, и каким-то образом остаться у власти, и таким образом создать систему, где два центра власти. Это будет значительным изменением, но только оно еще не произошло, и как это, собственно, все будет разыгрываться, мы совершенно не знаем. Тем самым сохраняется то главное, что было, собственно, в России, в политике, на всем длинном протяжении не только что кампании, а длинного предвыборного периода, а именно неопределенность. Вот эта неопределенность, которая была, что будет, Путин останется, не останется, если не останется президентом, то как сумеет сохранить влияние на политические процессы в стране, все это остается и сегодня.
Корреспондент испанской «Эль Паис» Пилар Бонет, давний и внимательный наблюдатель и участник российской жизни. Она была в Москве в августе 91 года, когда туда из Крыма вернулся Горбачев, как было уже сказано, похоже, не сразу осознавший, что он вернулся в другую страну. Была Пилар в Москве и во время недавних выборов. Скажи, Пилар, у тебя не было ощущения 3 декабря, что ты проснулась в другой стране?
Нет, у меня нет впечатления, что мы проснулись в другой стране. Я не думаю, что эти выборы такой резкий поворот или имеют такую ценность, как имели эти символические моменты августа 91-го, да, когда показалось, что мир и время разделились в двух эпохах, да, и после. Это было 91-го, без сомнений. Но нет сейчас. Сейчас эти выборы, мне кажется, являются больше часть одного процесса, чем какие-то резкая граница между эпохами. Нет, нет, ничего из этого нет. Нет этого исторического ощущения. У меня нет такого впечатления, что страна менялась. Я имею в виду, что менялась радикально, что стала другой. Да, я не верю в этих вещах. И даже не верю, что в 91-м она менялась радикально. В 91-м у нас были такие, ты меня спросила, ощущения. Ощущения, конечно, были. И ощущения настроение было в августе 90, когда Ельцин ругал Горбачев, что вот этот момент был исторический, что был какой-то разрыв. Но потом показалось, что вещи из предыдущего периода, они продлились на современный период. И так всегда бывает. Это ощущение революции, да, все-таки сопровождается как продолжение вещей старого режима, которые постепенно исчезают, переплетаются, испаряются, увеличиваются. Вот это жизнь, это континуум. И в жизни страны в том числе, хотя есть такие ключевые моменты. Но повторяю, даже эти ключевые моменты не являются 100% разрыв между прошлым и будущим.
Так считает давно уже наблюдающая и описывающая российскую жизнь Пилар Бонет. Ну а вы-то как все произошедшее, включая обещания другой страны, воспринимаете и ощущаете? Спрашиваю я профессора Илью Утехина.
Собственное мое ощущение такое, что в этой стране хуже и хуже дышать становится уже последние несколько лет. И если это другая страна, и там выборы, законы. У нас ведь все это отбирали понемножку. Сначала отобрали против всех, потом отобрали барьер явки, ну и так далее, да? То есть превращали это в фарс по чуть-чуть. Между тем, такое ощущение, что это элементы какого-то единого плана. Как вот человек, ну, они же люди, которые всем этим заправляют и которые ставят этот спектакль. У них, конечно, не все им подконтрольно, но такое ощущение, что они занимаются ведь долгосрочным планированием. И все то, что сейчас происходит, было спланировано несколько лет назад. И то, что атмосфера начинает гнить и жить становится сложнее, это стало, конечно, очевидно довольно давно уже, к сожалению. Другое дело, что, понимаете, поскольку все это таким сопровождается, ну, некоторым изобилием, напоминающим брежневское время. То есть относительным, конечно, в Москве и Петербурге, и там, не знаю, в нефтедобывающих и газодобывающих регионах. Такое ощущение, что, ну, вот в магазинах все есть, пока интернет можно читать. Да, хотя по телевизору там, наверное, не все можно увидеть и услышать. А в интернете есть. Можно еще уехать за границу, в принципе, да. Не то чтобы такая мысль, что вот и пронесет, но для большинства людей, которые понимают, что происходит, и понимают, что они в этих обстоятельствах не могут внести какого-то существенного вклада, то есть от них не очень многое зависит от их гражданской позиции. Ну, выскажут они эту гражданскую позицию, ну, побьет их ОМОН на марше несогласных, ну, даже разобьет им фотоаппарат. Они, конечно, через это смогут потом своим детям в глаза смотреть более осмысленно. Но все равно. Для большинства людей цена изменения образа жизни, места жительства или, ну, там, включения в радикальную борьбу или что-то такое гораздо выше, чем тот даже символический, может быть, выигрыш, который они могли бы получить.
Но, может быть, тогда ставшая уже клише фраза «проснуться в другой стране» была просто на недавних выборах инструментом, используемым политтехнологами с целью мобилизации электората. Некоторые специалисты, к примеру, президент Фонда социальных исследований Самарской области Владимир Звановский, так и говорят.
Все эти разговоры, что проснулись в другой стране, это публицистическая драматургия, потому что, собственно говоря, ничего не произошло.
А что ты думаешь по поводу этого сюжета, спрашиваю я Пилар Бонет.
Я не знаю точно, о чем идет речь, потому что я пыталась сосредоточиваться на факты, да, и на реальность. И мне кажется, что одной из больших проблем вот здесь это опознавание, значит, реальной реальности и виртуальных технологий. И мне очень много лет уже, да, и я действую по принципу Святого Томаса. Значит, то, что я вижу и трогаю, это существует. То, что я не вижу и не трогаю, мне надо это проверять.
Работающая в Москве испанская журналистка Пилар Бонет. А вот ее работающая в Париже российская коллега Наталья Геворкян.
Да, пиар, безусловно, был. И если все это упростить до просто совершеннейшего примитива, там другая, но не 90-е. Приходите, проголосуйте, это будет другая страна, и мы никогда не вернемся в 90-е. Прекрасно понимаю, что, в общем, 3/4 населения в 90-е пострадало так или иначе. Но если посмотреть на результаты того, что произошло, я не вижу никаких сверхъестественных результатов, которые позволяют нам сказать, что эта страна стала другой условно, а другой по сравнению, например, с выборами 2004 года.
Так считает журналист Наталья Геворкян. Историк, давно уже зачисленный в политологи, Владимир Прибыловский говорит мне.
Когда эту фразу произносили со стороны Кремля, то это действительно политтехнологический прием, цель которого как-то взгреть теплохладного избирателя. Такого избирателя очень много, и он, в принципе, за статус-кво, за Путина, но не до такой степени, что вот непременно скачать утром в день выборов, проснуться и голосовать за любимого вождя. Так как все понимают, что ничего на этих выборах измениться не могло, Единая Россия все равно побеждала, и вот таких равнодушных избирателей было очень много. Это была попытка их подогреть. Кстати, не очень-то увенчалась успехом. А со стороны оппозиции временами это тоже был политтехнологический прием. Но больше это была обеспокоенность самим процессом. Ну и, может быть, вот в связи с этой обеспокоенностью возникает желание каждой рядовой схватке придать значение решающей.
Политолог Мария Липман, как и многие, считает, что 3 декабря россияне проснулись в той же самой стране, где и заснули накануне.
Разумеется, конечно, никакого не произошло перелома радикального 2 декабря.
Но важнее, по мнению Марии, сохранится ли направление политического развития, наметившееся для России в последние 8 лет.
Я не совсем уверена, потому что мне кажется, что степень неопределенности за последнее время увеличилась, а не уменьшилась. У Кремля есть огромная власть над обществом, практически неограниченная, абсолютная власть над политикой, но вот эта необходимость передавать власть, необходимость соблюдать демократические процедуры показали предел возможности этой власти. Вот с такой вещью она справляется трудно, плохо, непонятно как, создавая дополнительные неопределенности. И кажется, что нам действительно предстоит не закрепление и закостенение той системы, которая складывалась на протяжении 8 лет, а напротив, какое-то новое и интересное развитие, хотя не обязательно приятное.
В общем, шанс проснуться в другой стране у россиян сохраняется. Одних он пугает, других обнадеживает, третьи в него просто не верят. Разница во времени. В этом выпуске программы принимали участие Пилар Панет, Наталья Геворкян, Мария Липман, Владимир Прибыловский и Илья Утехин. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Ракетные войска стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации провели в субботу испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Об этом сообщает РИА Новости. Центризбирком России объявил официальные итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 315 мандатов, КПРФ – 57, УЛДПР – 40 мест – в парламенте, а у «Справедливой России» 38. Остальные партии не преодолели 7-процентный барьер. КПРФ и «Яблоко» заявляют, что не признают результатов выборов в Госдуму. Обе партии направили в Центризбирком жалобы на нарушения в ходе выборов 2 декабря. Коммунисты провели сегодня в Москве митинг протеста. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. – Теперь Касьянову предстоит сдать документы в Центризбирком и, если они будут приняты, собрать в свою поддержку не менее 2 миллионов подписей избирателей. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку, находящийся под арестом главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захидов. В Грузии Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты страны. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Мусакала. По данным Министерства обороны Афганистана, город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. В иракском городе Нумания жертвами взрыва стали местный шиитский лидер Удай Хамид и члены его семьи. В городе Байджи смертник на заминированном автобусе атаковал полицейский участок. Убиты не менее 7 человек. В Лиссабоне открылся саммит лидеров Европейского союза и африканских государств. В «Волнах Радио Свободы» вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Привет, Анатолий Иванович. Сейчас происходит много интересного в русско-украинских отношениях. Вы, конечно, следите. Увековечена память Ивана Мазепы. Отмечается 300-летие Полтавской битвы, но не так, как это принято с великорусской точки зрения. 300-летие разгрома Запорожской сечи. Впрочем, не только с украинцами, но и с грузинами, эстонцами, вообще прибалтами, поляками, чехами. Со всеми отношения почему-то обострились. Вот рекомендую прочитать материал 11-летней давности на эту тему «Дай руку брату своему». Александр Горянин, парижская газета «Русская мысль». Самое верное в статье Горянина, по-моему, то, что он считает, что важнейшими для России являются отношения не с Америкой, не с Китаем, добавлю от себя, не с Европейским Союзом, а именно с Украиной. Так заканчивается письмо. К событиям в русско-украинских отношениях автор относит, как мы слышали, увековечение в Украине памяти гетмана Мазепы. Казалось бы, что это у городе Бузина, а в Киеве дядька. Отношения между Украиной и Россией, а отношения между Украиной и памятью Мазепы – это отношения между Украиной и памятью Мазепы. Но в России многие действительно считают, что их самым прямым образом касаются отношения украинцев и с Мазепой, и с кем угодно, и отношения эстонцев с памятниками на своей земле, и отношения чехов со своей землей, что на ней размещать, а что не размещать. А раз им, украинцам, эстонцам, чехам, грузинам это не нравится, значит, мы одиноки в этом мире. А раз мы одиноки, раз никто не любит нас, так давайте хоть друг друга любить в этой сложной международной обстановке. А любить в такой обстановке друг друга может означать одно – любить вождя. Статья, на которую обратил внимание наш слушатель, написана давним автором «Свободы». Александр Горянин сделал для нас много передач, в том числе об отношениях России и Украины. Убеждение в том, что страной номер один для России должна быть Украина, а не США, Китай или Евросоюз, давно высказывает Егор Гайдар. В известном смысле так и есть. Во всяком случае, миру повезло, что в 90-е годы эти две страны смогли ужиться. Мало кто задумывается, что это было совсем непросто. Волосы встают дыбом, как представишь себе, что было бы, если бы вспыхнула драка за Крым, а она могла вспыхнуть. Вот где должен быть поставлен памятник Ельцину и Кучме в Крыму. А ведь и газ мог взорваться так, что заходила бы ходуном вся Европа. Вполне. Да, памятник Ельцину, Кучме и дяде Сэму. Следующее письмо тоже об Украине и России. Уважаемый Анатолий Иванович, президент Украины Виктор Ющенко, выступая в израильском парламенте, Кнессете, призвал Израиль признать Голодомор 1932-33 годов прошлого века на Украине актом геноцида. Как вы считаете, была ли эта трагедия геноцидом, а если была, то почему геноцид был направлен только против сельского населения? Это одна из тех историй, по которым идет не только историческая, но и политическая дискуссия между Украиной и Россией. Как вы относитесь к тому, что по этому пункту Россию тоже призывают к некоему покаянию? Думаю, что вы получили много писем по этому вопросу, и очень хотелось бы услышать ваше мнение. С уважением, Григорий. Геноцид – это поголовное истребление или попытка поголовного истребления нации под корень, всех без исключения. голодом в Украине не истребляли города, не истребляли и сельских начальников, только простых земледельцев, миллионы простых земледельцев и их детей, больше 7 миллионов человек. Были села, где не осталось в живых ни одного человека. «Одмерші села», — говорила моя мать. В то же самое время заморили много людей и в России, и в Казахстане. Но когда Сталин наблюдал за тем, как умирают люди в Поволжье, как умирают люди в Казахстане, он не говорил себе: вот хорошо, что умирают именно русские, вот хорошо, что умирают именно казахи. Национальная принадлежность тех и других для него не имела значения. А когда он планировал уничтожение украинских мужиков и наблюдал, как они гибнут, для него было важно, что это именно украинцы. Да что там Сталин, говоривший: или возьмем весь хлеб Украины, или потеряем Украину. Мой учитель Петр Максимович Шкоденко был тогда молоденьким шкрабом, что означало школьный работник. Ему умереть не дали, он получал паек. Каждый день он видел смерть односельчан, в том числе своих учеников и учениц. Когда он мне об этом рассказывал, уже стариком, то плакал, потом вытер слезы и сказал, что, может быть, так с нами, украинцами, и надо было, потому что по-другому нас, упертых, приучить любить советскую власть было невозможно. Я не дал старику в морду, а подлил ему в стакан и пододвинул закуску. Так что национальность обреченных на голодную смерть имела значение, Григорий. Это сознавалось всеми, и палачами, и жертвами, и свидетелями. Не совсем обычный геноцид, но геноцид. И одновременно социоцид, уничтожение по двум признакам – национальность и социальное положение. Две вины – та, что ты крестьянин, и та, что ты украинец. Еще раз, уничтожая голодом жителей Поволжья, Кубани, Кремль не говорил себе: вот я уничтожаю русских для того-то и для того-то. Уничтожая голодом казахов, Кремль тоже не говорил себе: вот я уничтожаю казахов для того-то и для того-то. А уничтожая голодом украинских крестьян, Кремль отчетливо говорил себе: вот я уничтожаю украинских крестьян, чтобы оставшиеся в живых были более послушными. В первых двух случаях было просто зверство, а в третьем, в украинском случае, зверство под названием геноцид. Все-таки геноцид, Григорий. Скажу вам прямо, для меня очень важно, что украинский голодомор признали геноцидом Соединенные Штаты Америки. Для меня важна точка зрения такого человека, как Збигнев Бжезинский. «Страна и нация, — сказал он, — становятся реальностью тогда, когда они обретают способность к глубокому историческому самоосознанию». Вот почему он считает исторически и политически важным решение Украины объявить Голодомор геноцидом украинского народа. Это дословно поворотный пункт. Это напоминает людям, как важно быть независимыми и ответственными за свою собственную страну. Это слова Бжезинского. Путинизм на это все откликнулся гневно. В одном из официальных заявлений есть слова: так называемый Голодомор. Страшные, может быть, роковые слова, по-моему. Чтобы после этого отношения двух стран заметно улучшились, должно произойти одно из двух: или путинизация Украины, или демократизация России. Следующее письмо написано слушателем «Свободы» под впечатлением встречи Путина с народом в Лужниках. «Уважаемый Анатолий Иванович, предлагаю вам план Путина в моем понимании. Как говорил незабвенный В.С. Черномырдин, какую бы партию мы ни создавали, получается КПСС. Полностью согласен с В.С. ВВП, сотоварищи, тоже оттуда. Поэтому, как мне представляется, их, его план состоит в следующем. Первое. Получить 75% плюс один голос на думских выборах, что дает абсолютное конституционное большинство и преобразует автоматически ЕД-Россию в нео-КПСС во главе с ВВП, генсеком, с полным контролем над всеми и вся, включая нового президента. Второе. Обкомы, райкомы, парткомы везде. Назначение везде по вертикали власти только с их одобрения. Третье. Противоречия, если возникнут, устраняются законодательно экспресс-методом. Таким образом сохраняется видимость демократии и восходит новая звезда, пардон, солнце над Россией, великий лидер наш дорогой ВВП. Держу пари с вами, Анатолий Иванович, и претендую на соавторство с ВВП. Может, они еще не все продумали? Тогда помогите им моим скромным советом, совершенно бесплатно. Так откликается этот слушатель на недавнюю встречу Путина с народом в Лужниках. Даже поклонникам Путина его речь в Лужниках показалась дежурной. Мол, что-то надо было говорить, а мы его и без речей любим. А речь-то была не дежурная. Он прямо указал на своих врагов, на врагов своего дела. Он не выдумал этих врагов. Тех же коммунистов выдумала жизнь, столетия нищеты. Никто лучше, чем они, да еще фашисты, не умеет пользоваться народным недовольством. Никто лучше не подзуживает толпу, не заводит ее. Никто обильнее не кормит ее обещаниями. Не выдумал Путин и таких своих врагов, как демократы. Они ведь хотят честных выборов. А это значит получить такую думу, которой не покомандуешь. А тон в ней, как он думает, будут задавать крикуны. Это будет, по его словам, сборище популистов, парализованное коррупцией и демагогией. Вот чего боится Путин. И боится неподдельно. Это давний русский страх. «Ваше Величество, зачем вам эта говорильня?» Говорил царю о парламенте обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев. Говорильня под названием «Государственная дума» доставала Николая II, так что пришлось отречься от престола. Говорильня под названием «Внутрипартийная оппозиция» доставала Ленина, так что пришлось ее запретить раз и навсегда. Говорильня под названием «Съезд народных депутатов СССР» уже в первые часы своего существования так достала Горбачева, что пришлось согнать с трибуны самого академика Сахарова, а в конце концов и самому отправиться в отставку. Говорильня довела Ельцина до стрельбы по Белому дому. Заболтают, проболтают Россию. Вот чего боится Путин. Он хочет народной поддержки, а устраивает себе руками халуев, потому что других не имеется, такое добрямс, что даже родные дети того и гляди отвернутся. Знаем такие примеры. Человек, короче, пытается перехитрить историю и не замечает, что попадает в ту историю, в которой оказываются все правители, не понимающие, что без говорильни, как она ни противна, без говорилин по всей стране обойтись невозможно. Говорильнями, где в крив и в кость толкуют о сложнейших государственных вопросах, Победоносцев называл «земство», тоже не учитывал, что человек – существо говорящее, что говорить ему так же нужно, как дышать. Письмо из Москвы. «Анатолий Иванович, дружище, здравствуйте. В России грядут выборы. Заглядываю в Конституцию. Там нигде не сказано о таких, ограничивающих избирательные права граждан положениях, как обязательное выдвижение в составе списка какой-либо партии, а также преодоление 7% барьера. Хочу остановиться на последнем, ибо считаю, что закон должен быть универсален и совершенен в той мере, в какой он способен предусмотреть все возможные ситуации его применения. Итак, на избирательные участки приходит 100 миллионов российских избирателей. Может такое быть? Может. Это, кажется, более 90% от списочного количества. 9 партий набирают каждая чуть менее 7%. Может быть? Может. А партия «Справедливая Россия» или, скажем, КПРФ набирает остальные 40%. Очень болею за «Единую Россию». Вдруг меньше 7%, замечает в скобках этот остроумный слушатель «Свободы». Что в результате КПРФ или СР получает 400 мест в парламенте, а свыше 60 миллионов избирателей остаются без своих представителей в Народном собрании. И странная ситуация. В парламенте 450 мест, соответственно, естественный барьер прохождения равен примерно 0,22%. Повышение процента – нарушение избирательных прав. Слишком большие группы населения остаются без своих представителей. Мало того, их голоса плюсуются голосам антагонистов, удваивая эффект несправедливости. Об этом всем очень хотелось бы услышать ваше мнение, Анатолий Иванович. Привет. Князь Савинов Петр Трифильевич, Москва, XVI век. Если ваше письмо, князь, слушает кто-нибудь из важных кремлевских сидельцев 21 века, он говорит в сердцах, что из-за таких вот буквоедов, как вы, и приходится брать грех на душу, устраивать не выборы, а видимость выборов. Автора следующего письма не называю, даже название города опущу. В нашем городе контрастов, пишет он, случилось эпохальное действо. С превеликим трудом я пробрался в наш драматический театр, приобщился к нему и был изумлен. Не верьте про административный ресурс и проплаченность массовки. Не было этого. Я видел лица и слышал слова. Это был искренний религиозный экстаз. Они самозабвенно обожали своего кумира. Его портрет, как икона, висел над сценой. Они его трепетно любили. Морок витал в душном зале. Это удивительный феномен. Только у нас на Руси он возможен. Именно в этом русская особость. Помню, что творилось в Москве в марте 1953 года, когда сдох Рябой. Помню фанатичную, ритуальную обреченность толпы, хоронившую его. Помню калоши и кровь на асфальте. Но тот-то был личность, скупые движения, кавказский поворот головы, улыбался и шевелил пальцами с мавзолея, тексты писал. Читали «Анархизм» или «Социализм». Есть там намек на мыслительный процесс. Плагиат, конечно, но все же, говорится в письме. Мыслить национально россиянам сегодня нравится больше, чем демократически. Этого следовало ожидать еще тогда, когда впервые зашла речь о поражении, в кавычках говорю, в холодной войне, о том, что распад СССР – великая русская беда, и что отныне делом чести, доблести и геройства является восстановление исторической России. Эта дикая с демократической точки зрения речь понравилась многим, кто считал себя демократом. Сами не заметили, как стали горевать о том, чему следовало бы радоваться. Среди них был, между прочим, никто иной, как Ельцин. В начале 92-го года им была предпринята, если кто помнит, пусть скоротечная, но демонстративная попытка экономического наказания всех, кроме белорусов. Среди тех, для кого ельцинское русачество было всегда очевидно, можно назвать Леонида Кучму. Он отмечает парадокс, известный ему не понаслышке. Ельцин был более националист, чем Путин. А поднимать на небывалую высоту национальную гордость великороссов пришлось Путину. Вот и думай, кто кого больше вел, Путин Россию или Россия Путина. Смышленые кремлевские ребята говорят, что русскому человеку можно и нужно мыслить национально и в то же время демократически, по-западному. На словах легко соединить что угодно, но на деле это в российском случае два разных мышления – масло и вода. Демократ, если он настоящий, готов смириться, если губернатором избрали чайника или блатного. А патриот, да в гробу он видал такую демократию. Чубайс недавно передал свой разговор с одним английским воротилой, у которого в последние два года плохо идут дела в США. Тот объясняет это приступом американского национализма. Но националист Янки твердо стоит на почве, созданной 2,5 веками демократии. Француз тоже не держит свой национализм как противовес демократии. Когда пьяный чех тоскует о потерянной Словакии, он не грешит на Гавела с его гребаной демократией. Это воздух, который не может быть поставлен под сомнение. Русский же человек противопоставляет свой национализм демократии. Некоторые начитанные люди делают это не только сознательно, а торжественно, если можно так сказать, с чувствами расстановкой, хотя, по-моему, без особого толка. Подражают писаниям известных просвещенных врагов демократии, того же Победоносцева, Каткова, Леонтьева. «Ваша демократия, сударь, читаю в письме господина Старогородского из Пскова, скучная, скучнейшая вещь. Мы, русские, всегда об этом знали, а кто не знал, то убедился теперь, когда получил возможность ездить в Америку и Европу, смотреть их сериалы, танцы-шманцы, слушать их политические дискуссии». Последние два слова в кавычках. Автор – преподаватель юридических дисциплин и, как он выразился, юрисконсульт без лицензии. Я его понимаю, демократия заставила бы его работать с лицензией. Причем работал бы он с пользой как для себя, так и для нее, для демократии. Во-вторых, демократия действительно штука суховатая, рассудочная. В ней нет ничего, что выше сознания, ничего религиозного, ничего, что повергает нас в первобытный трепет. Соблюдаем права, права человека, права большинства и меньшинства, права собственника, строго чтим принцип, согласно которому перед законом все равны и вся недолга. А националист считает, что это бред. Как может быть равным перед законом отщепенец, не любящий свою родину, или, с другой стороны, правитель, президент, отец народа? Национальное сплошь сердечное, безумное, внеумное. Два чувства дивно близки нам. В нем обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Будь там замешан ум, то умнейший из русских людей Александр Сергеевич Пушкин не преминул бы это отметить. Что же остается уму? Ну, прежде всего, набираться знаний, пытаться угадать направление течения, понять побуждения людей. Ну вот почему русский националист недолюбливает демократию? Он боится, как мы уяснили, что она развалит Россию. Почему, в свою очередь, кремлевские пропагандисты внушают, что национализм не противоречит демократии даже в России? Потому что они знают противоречие налицо, и оно их тревожит. Они ведь сознают, что без демократии не пойдут нанотехнологии, страна не выстоит в конкуренции, вот и врут. По существу их вранье – это заклинание. Вот и мечется русский ум, цепляется за самую слабую мысль Чаадаева, что якобы можно разделить хорошее и плохое в Западе, хорошее взять, а плохого не брать, и таким образом строить отечественную демократию не вместе с Западом или вслед за ним, а скорее против Запада. Не получится. Без очередного возвышения демократического над национальным в России вообще ничего путного не получится. Национальное после Ельцина возвысилось за счет демократического. Хорошо это или плохо, закономерно или случайно, разговор особый. Должно быть ясно, однако, что раз первое возвысилось за счет второго, то и второе в свой час возвысится за счет первого. Золотой середины не будет. Демократическое не возвысится рядом с национальным. Нет, только над ним, только за его счет. В России так. Опять придется перестраиваться. К счастью, для большинства оно делает это, не задумываясь, не замечая, что с ним происходит. Лег настоящим советским человеком, встал демократом. Лег демократом, встал русским националистом. Лег русским националистом, встал демократом. Будет и так. И опять письмо от русского американца. И опять философское. Что-то тянет на философию русских, когда они оказываются в Америке. Читаю. Если поразмыслить, то человек Запада не свободен в большей степени, чем человек Востока. Цивилизация делает людей более зависимыми, даже если цивилизованные живут на 40 лет дольше, чем дикари, слова в кавычках. Если у нас тут, в США, на месяц-два перестанут вывозить мусор, то мы вскоре загнемся от болезней. Я это говорю совершенно серьезно. Наблюдал загибание лично в ходе двухнедельного снегопада пару лет назад. А ураган Катрина мои соображения только подтвердил. Цивилизация приучает человека искать опору вовне. Однако хрупка эта опора. Выключи рубильник, и она рухнет. Восток с его идеей самопознания – это противовес пятикантропу из живого журнала и даже программисту из Микрософта. Свобода жизни или смерти. Вдумайтесь, например, в яростные споры об эвтаназии, продолжает автор, которые ведутся на Западе. Не свобода ухода и не свобода заботы о дряхлых родителях, которая висит гирей на ногах. Стоимость содержания старика в доме престарелых в США – 3-15 тысяч долларов в месяц. Средний американец такие деньги платить не в состоянии. Свобода учить других и не свобода решать за себя. Современные технологии расширяют пропасть между технической способностью и человеческой возможностью. Они еще и жизнь продлевают, давая человеку помучиться, как говорил красноармеец Сухов. Посмотрим, как с этим справятся молодые. Смотрю на своего сына и гадаю, как. На этом заканчивается письмо. Все, по-моему, верно. Можно только добавить, что несвободная западная жизнь делается все более притягательной для восточного человека. Идея самопознания не помогает ему смириться с тем, что у него есть и никуда не рыпаться. Толпы и толпы устремляются не с запада на восток, а с востока на запад, и никаких признаков обратного движения не видно. Ну, а когда человек с востока раздышится на новом месте, тут его может потянуть и на то, чтобы поразмыслить, что есть свобода и что есть несвобода, и о других не менее интересных вещах. В двух предыдущих передачах много говорилось о Москве, о том, как дышится там людям в переносном и прямом смысле. В связи с этим о московском воздухе в прямом смысле у меня есть такое письмо. Знаете, что меня утешает, Анатолий Иванович? То, что ваш давний любимец и подопечный Лужков, по крайней мере, половину суток проводит в Москве и даже в самом пекле. Так ему и надо». Хоть это воздаяние принимает он за все свои труды и свершения, за церетели, за постановку строительного дела и вообще. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
It confirms that we were right.
Новые данные подтверждают, что мы были правы.
Там не понимают, что означает Страсбургская
решение. Мы будем тщательно смотреть, проверять данные с тех регионов, где явка
власти
более
не могут, а точнее не хотят найти заказчиков этого политического убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».